Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. Это программа «Особое мнение». Со своим особым мнением в гостях у нас сегодня Сергей Вакуленко, эксперт фонда «Карнеги». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Новак сегодня сказал, это вице-премьер России, что ситуация на топливном рынке стабилизируется. Вот все эти ограничения, которые были введены, дали свои плоды. И, в общем-то, все налаживается. Согласны ли вы с Александром Новаком?
Ну, что налаживается? Цены на дизельное топливо и бензин, несомненно, падают, потому что правительство смогло создать избыток предложения на бензиновом рынке. То есть, действительно, на эту проблему было брошено очень много усилий, и действительно, локальным образом проблема дефицита, проблема высоких цен на рынке, наверное, решена. Другое дело, что лекарство могло оказаться тяжелее болезни.
Поясните.
Смотрите, правительство, грубо говоря, нажало на ядерную кнопку. Оно запретило экспорт дизеля и экспорт бензина. Дело в том, что в России производится в 3 раза больше дизельного топлива, чем его потребляется. А бензина процентов на 10-15 больше, чем потребляется. Ну, если с 10% профицитом еще что-то можно сделать, то с 3-кратным профицитом дизельного топлива сделать что-то очень трудно. То есть сейчас нефтеперерабатывающие заводы активно забивают склады, а когда они их активно забьют, им придется снижать объемы переработки. Так, довольно заметно снижать. А при этом, кстати, упадет и выпуск бензина тоже. Это проблема номер раз. А проблема номер два состоит в том, что Россия экспортировала 1 000 000 баррелей дизельного топлива в день. По средней цене примерно $150 за баррель. Ну вот 150 миллионов долларов в день коровьим языком слезало.
Ну хорошо, но дизель вот сейчас накопился, наверное, снимут ограничения на экспорт, продадут сразу много дизеля и обратно отобьют эти деньги, нет?
Ну, наверное, отобьют, да, действительно, какой-то объем. Второй еще аспект вот какой. В начале февраля основным покупателем российского дизельного топлива всегда была Западная Европа, в которой был профицит бензина по выпуску и дефицит дизеля. Европа довольно давно стала переходить на дизельные автомобили, и европейские нефтеперерабатывающие заводы дизеля выпускали меньше, чем Европе было нужно. Вот в рамках торговой войны между Европой и Россией, как в рамках большой войны там, вокруг Украины, Европа наложила эмбарго на поставки российского дизтоплива. Так же, как на поставки нефти 2 месяцами раньше. Российские продавцы активно искали новых покупателей и стали активно выстраивать там, новые цепочки поставок, новые там, логистические схемы и так далее. И понятно, что если это не устоявшиеся торговые отношения, которым там всего несколько месяцев, ну, покупатели многого боятся, да, для них это там тоже риски, что-то там непривычное, и уж хорошо бы, чтобы все шло гладко. А вот здесь, буквально через полгода после того, как это произошло, вот такой афронт. Российское правительство говорит, нельзя больше дизель вывозить. И, понятно, эти покупатели начинают паниковать и думать, а нужно ли вообще иметь дело с такими вот очень сложными русскими. И, соответственно, там... Знаете, есть фраза такая, храни меня Господь от друзей, а уж с врагами я уж как-нибудь и сам справлюсь. Ну вот и тут та же ситуация, что для российского нефтепродуктового экспорта действия российского правительства оказываются опаснее и труднее, чем действия стран антироссийской коалиции.
У меня такой вопрос. Вы сказали про лекарство. Является ли это лекарством? Может быть, это просто снимает симптомы? Неужели вот сейчас эти меры были введены, и все, дальше цены на топливо внутри страны расти не будут, даже если снова разрешат экспорт?
Знаете, опять же, вот при таком огромном профиците дизельного топлива против его потребления, в принципе, это был там набор обстоятельств, который привел к такому дефициту, всплеску спроса, всплеску цен и так далее, дисбалансу спроса и предложения, хотя всплеск спроса тоже был. Но вообще, конечно, корневая причина в том, что правительство в какой-то момент задалось целью экранировать российских потребителей от колебаний цен на топливо. Фактически обеспечить полную стабильность цен на топливо в реальных ценах. То есть ценам на топливо разрешено и предписано плавно расти в соответствии со всей остальной инфляцией. При этом российская экономика все-таки не закрыта, да, есть там внешняя торговля между Россией и остальным миром, и, в принципе, дизельное топливо, бензин – это рыночные товары, на которые есть мировая конъюнктура, там цены долларовые, на них ходят вверх-вниз. По идее, рублевые цены внутри России должны быть как-то связаны с вот этими долларами, курс ходит вверх-вниз и так далее. А для того, чтобы держать ситуацию внутри стабильной, при всех вот этих довольно сильных колебаниях внешнего рынка, приходится прикладывать довольно много усилий. Что правительство и делает, но каждый раз, когда вся система приходит в какое-то напряжение, например, из-за всплеска спроса в стране, например, из-за скачка рынка, например, из-за скачка курса, появляется очень сильное давление на эту систему, и правительству каждый раз становится трудно это удерживать. Ну, что очередной раз и сказалось.
Вот из-за этого экранирования цены на бензин в России не падают. Мне кажется, нормальная ситуация – это когда они могут расти, а могут, наоборот, снижаться.
Смотрите, давайте откатимся на там, много лет назад. Да, и тогда народ, в общем, бухтел, как же так? Когда у нас цены мировые на топливо растут, в стране цены на топливо тоже растут. А когда у нас мировые цены на нефть падают, почему же тогда снова растут цены на топливо? Причины две. Первая причина, когда падают мировые цены на топливо, ну, это все в давно прошедшем времени, это я описываю экономическую ситуацию середины десятых годов или, может быть, даже начала десятых годов. После этого таких колебаний не было, после этого российское правительство активно ручные меры применяло. Так вот, обычно при этом происходила довольно быстрая девальвация рубля. Даже часто более быстрая, чем падение цен на нефть. И, соответственно, долларовые цены на топливо в России никто особенно, может, и снижались, но люди воспринимают цены как рублевые, и на курс их в уме никто никогда не делил. А рублевые росли. Ну, а что тут поделать, если это такой вот полностью чисто экспортный товар. Вот. Вот они и росли поэтому. Есть второй момент, это акцизы. Правительство планомерно каждый год увеличивает акцизы на топливо. И, соответственно, это еще один фактор, почему цены на топливо всегда растут.
Хорошо, а есть какие-нибудь правильные, эффективные механизмы по контролю цен на топливо внутри страны?
Честно говоря, их просто не должно быть. Неправильно, неправильно регулировать цены на топливо и неправильно их удерживать, неправильно экранировать потребителей внутри страны от колебаний цен. И я знаю, что сейчас у меня там... Все зрители, наверное, готовят там тухлые помидоры и яйца, чтобы в меня кидать. Но я могу объяснить, почему это так. То есть, да, есть такое объяснение, а какого черта вообще нам тут в России должны быть интересные цены на топливо в мире?
Ну да, это как-то нечестно. У нас столько нефти, у нас должно быть дешевое топливо. Вместо этого он стоит просто каких-то космических денег, бензин. Ну, несправедливо же.
Для начала он не стоит космических денег. Для начала, по сравнению с большинством стран бывшего Советского Союза, уж тем более по сравнению со странами Европы, там, с Турцией и так далее, бензин в России весьма и весьма дешев. Как в абсолютном измерении, так и примерно сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату. То есть даже в этом измерении бензин дешев. Бензин дешев, даже если сравнивать с советскими ценами. После 1982 года бензин в СССР стоил 40 копеек при средней зарплате в 200 рублей. Ну, можно попробовать пересчитать на советские, на нынешние деньги. Это, в общем, сильно дешевле, чем то, что сейчас. Ну, тут можно много сказать, да, что а давайте не ориентироваться на международную стоимость товара. Давайте ориентироваться сугубо на себестоимость. Но здесь при этом возникает вот какая ошибка. Значит, два момента. Первый момент, давайте откатимся чуть-чуть назад и вообще задумаемся, что такое экономика, зачем вообще нужны цены. Да? Экономика, вот мне когда-то объяснили вот в аспирантуре, это наука о наиболее эффективном и рациональном распределении редкого ресурса. Вот такой банальный предмет. Да? Вот мы, допустим, собрались там в студенческом общежитии праздновать Новый год, кто-то занялся готовкой торта, а кто-то собрался развесить гирлянды, и нам обоим нужен молоток. Тому, кто готовит торт для того, чтобы поколоть орехи, а тому, кто вешает гирлянду для того, чтобы гвозди забить. А молоток один. И обоим он вроде нужен срочно, и начинается драка за молоток. Молоток один, кому он должен достаться? Самый простой... Ну, то есть один, в принципе, наверное, может решить, что торт может быть и без орехов, ничего страшного. Другой может сходить куда-нибудь в подвал, найти там другой молоток. Можно попросить соседа из соседней комнаты за там какие-то скромные деньги выдать молоток в пользование. Но голосовать, кому молоток в данный момент нужнее, вот проще всего, вот правда, деньгами. То есть деньги – это такой вот способ голосования, кому в данный момент более нужен этот товар.
Студенческое общежитие, какие деньги, о чем вы?
Ну, там, конфеты, пол-литры, право списать конспект, там, мало ли. Ну, в общем, ну, деньги тоже бывают. Да, там, лайки в соцсетях. Валюты можно разные придумать, но каждый раз, когда вступает вот такое голосование, молоток, кастрюля, конспект, учебник, каждый раз возникает вопрос, а кому этот товар нужнее? И каждый раз вот человечество ничего другого не придумало наиболее эффективно распределять товары редкие между людьми через голосование деньгами. Если у вас цены в экономике не сигнализируют, какова реальная ценность товара, то люди начинают совершать некоторые ошибки и неправильно распоряжаться ресурсами. Если мы говорим о бензине, да, то есть вот есть такое понятие природная рента. Разница между тем, сколько нам в стране стоило эту нефть добыть, а это наше общее достояние, да, ну, заплатив справедливо геологам, боровикам, добычникам, всем, кто тем добывает нефть, вот сколько-то нам это стоило, ну, допустим, $30 за баррель. И тем, сколько мир готов платить за эту нефть. Это $80 за баррель, допустим, да? Вот $50 разницы – это природная рента. А дальше вопрос, как этим распорядиться? У нас недра принадлежат народу, $50 с барреля – это общенародное достояние. Вот самое справедливое, что можно сделать, это взять вот эти $50 с барреля, помножить на 10 миллионов баррелей в день, которые Россия ежедневно добывает, и просто раздать деньгами каждому гражданину. Чтобы каждый гражданин уже в итоге решал, что с этими деньгами делать. Есть альтернативный способ, да, сказать, что вот давайте мы будем там условно, ну, $30 за баррель – это нефть, бензин будет стоить, ну, примерно там $40-45 за баррель. Давайте продавать бензин в стране людям по себестоимости. Но это что будет означать? Это будет означать, что тот, кто ездит на большой машине с большим мотором, будет получать больше бензина по себестоимости и получать больше этой самой природной ренты. За что? Справедливо ли это? Если мы смотрим на людей, которые вообще ходят пешком, потому что они не богаты, потому что у них нет машины, получается, что они эту природную ренту получить не могут, а владелец большого автомобиля может. Это честно? Это нечестно. Это приводит к таким довольно странным вещам, когда у человека, допустим, есть автомобиль, но нет денег. У него есть деньги для того, чтобы купить бензин в субсидированной цене, а нет денег для того, чтобы купить ребенку билет на карусель. И, соответственно, для того, чтобы покатать ребенка по карусели, он сажает ребенка в машину и начинает возить его кругами по городской площади. Ну, потому что это проще и выгоднее, чем покупать билет на карусель. Бензин бесплатный, а билет на карусель денег стоит. Есть смешные примеры. В Туркменистане, например, в 90-е годы газ был бесплатный для населения совсем. В Туркменистане очень много газа. И у людей на кухнях круглые сутки горели конфорки, потому что спички стоят денег, а газ бесплатный.
Угу. Но подождите, можно же делать бензин не бесплатным, а просто дешевым для всех. Так-то, ну, получается, вот бензин дорогой, но никто ничего не получает.
Если у вас бензин дешевый, это все равно означает, что часть ценности этого бензина, а реальная ценность этого бензина, это то, за сколько его можно продать на внешнем рынке. Вот часть этой ценности получая бензин по сниженной цене, вы получаете натурой. И ничего с этим бензином, кроме как проездить его, да вам и не надо столько ездить, но бензин натурой вам дают. У вас этого гуталина, да вот просто завались, да, и только остается, что его слать кому попало или много ездить.
Так не выдают же насильно бензин. Приезжаешь на колонку, берешь там не за 50 рублей, а за 30. Тебе хорошо, всем хорошо.
Вот всем плохо, потому что вот кто-то взял бензин за 30 рублей, а кому-то не досталось 20.
Так ему и так не достается ничего.
А почему? Вот если бы человек, которому реально нужен бензин, и для которого ценность бензина все-таки 50 рублей, вот эти 20 доплатил, то по-хорошему, ну, в нормальной стране, в нормальном государстве, через механизмы социального обеспечения, налогов и всего остального, 20 рублей досталось бы тому, кому... Эти 20 рублей достались бы по справедливости всем, в том числе и тому, кто ездит на машине, но и тому, у кого машины вообще нет.
То есть вы говорите о том, что когда мы платим полную цену за бензин, мы даем деньги государству, которое затем эти деньги, вот излишек от себестоимости, перераспределяет между всем народом, всеми жителями страны.
Ну, государство так и делает, например, с экспортируемой нефтью, да, и отчасти, кстати, с тем бензином, который продается. В принципе, налоговая система эволюционировала довольно сильно, да, и сейчас налоги с нефти почти все берутся на скважине, в том числе и с той нефти, из которой делается бензин. Но потом государство через очень сложную систему всяких хитрых субсидирований делает так, чтобы бензин был дешевым и ровным. И чтобы, неважно, дорогой бензин в мире, дешевый бензин в мире, цены на бензин были всегда стабильны. Это, кстати, вредно еще вот почему. Тут два момента вредности. Первый, когда люди не знают, сколько же реально стоит бензин, может, им и не слишком нужен тот бензин. Они, если бы они знали, да, что вот сегодня бензин очень дорог, не езжай на нем сегодня, сэкономь, они бы и не ездили. А вот если они видят, что он дешевый, они продолжают на нем ездить. Ну вот вам не очень нужны орехи на торте, это так, это вишенка на том, да, но поскольку для вас молоток бесплатен, вы хотите этот молоток взять, да, и орехи такие колоть, а может быть, молоток больше нужен другому. А может быть, этот бензин можно было бы продать за высокие цены на мировом рынке, и вам бы досталась какая-то доля этих денег. Но поскольку вы изолированы от этой ценовой информации, вы этого не знаете и продолжаете потреблять этот продукт. А долгосрочно система может быть еще хуже. Вот пока государство вас от колебаний цен на бензин защищает, вы живете безмятежно и, например, выбирая следующую машину, выбираете машину с большим прожорливым двигателем. А что бы не выбрать? Бензин дешевый. Вот ровно так поступали, например, американцы, ну, скажем, в 71-72 году. Ездили, помните, в этих старых голливудских фильмах такие огромные Land Barges это называлось, да? Здоровые-здоровые автомобили. После 73 года, после бензинового кризиса, американцам, владельцам таких автомобилей стало не сладко. Стали они покупать Volkswagen Жук тогда еще, да. Вот и сейчас, да, вот вы пока не обладаете информацией о том, какова же реальная ценность бензина. Государство вас от этой информации защищает. Но рано или поздно такие системы обычно не устаивают, они ломаются. Если вы предприниматель, и вы думаете, а где бы мне разместить свои склады, свои заводы и все остальное, и вы в своей бизнес-схеме размышляете, а сколько я потрачу на перевозки? И в ситуации, когда вы не знаете, сколько стоит бензин, и думаете, что он стоит дешево, вы, наверное, не очень оптимально спланируете свою систему предприятия. А когда цены на бензин изменятся, когда государство не сможет больше эту систему субсидировать, ну, вас ожидают неприятности.
Пишет пользователь Тата в нашем чате. Для тех, кто пользуется общественным транспортом, дешевые билеты. Тем, кто личным авто, дешевый бензин. Для авиаперевозок дешевые билеты. В общем-то, логика понятна. Топливо есть на самых разных видах транспорта. В Москве, между прочим, проезд снова подорожал. Второй раз за год. Ну, где это видано? Ну, что такое?
Ну, еще раз. Дешевые билеты, это все здорово, но не проще ли вам получать это дело деньгами?
А мы получаем. Вот мы бы получали, если бы оно стоило дороже. Когда оно стоит дороже, мы что-то от этого получаем, мы только больше тратим.
Это такая вот хитрая логика, она советская, да, классическая, так сказать. Тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. Был такой вот шутка, да, что если вы не доверяете государству, если вы не доверяете государству в том плане, что оно соберет больше налогов, а потом потратит их на зубы дракона на линии Суровикина, то действительно, ну и к черту, лучше я возьму уж сколько-нибудь денег там, где я могу это сделать. Потребую от государства бензин за бесплатно, украду с работы каждый гвоздь и т.д. и т.п. Но если дело идет о нормальном государстве, деньги которого расходуются под надзором граждан, такая система не оптимальна.
Что сейчас можно сказать о нефтегазовых доходах России? Насколько я понимаю, они за сентябрь выросли по сравнению с августом.
Да, цены на нефть растут. Одновременно с этим, кстати, падает курс рубля по отношению к доллару. И, соответственно, да, доходы России растут и в долларах, и в рублях. А России на пару с Саудовской Аравией для этого пришлось снизить объем добычи. Но цены выросли в большей мере, чем обеим этим странам пришлось снижать добычу. И вот Международное энергетическое агентство считает, что каждая из стран, и Саудовская Аравия, и Россия, получают примерно по миллиарду долларов в месяц больше, чем там получало, условно говоря, во втором квартале 2023 года. То есть пока с деньгами ситуация улучшается, да, все хорошо.
А тут, кстати, Песков сказал, что волнение насчет курса доллара – это все рудименты прошлого, надо привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя зависимым от курса доллара. Нефтегазовые доходы ведь зависимы от курса доллара, цены на бензин внутри страны, они зависимы от курса доллара?
А рублевые, да, конечно, зависимы. Ну, окей, хорошо. Должны были бы быть зависимы в нормальной ситуации, правительство делает все, чтобы они были независимы, чтобы вы этого не замечали. Нефтегазовые расходы, доходы бюджета, выраженные в рублях, несомненно, зависит от курса доллара. При этом, когда рубль слабый, бюджету хорошо, гражданам плохо. Граждане обращают внимание на курс доллара, в частности, потому что довольно много импорта. Граждане любят ездить в турпоездки. В страны долларовой и еврозоны теперь вроде никто уже не ездит, но там в Турции, на Мальдивах, где-то еще, все-таки курс доллара важен. То есть на это, в общем, обращают внимание, да.
Дархан в чате спрашивает: Сергей, здравствуйте, дайте, пожалуйста, краткосрочный и среднесрочный прогноз цены на нефть с учетом последних новостей по снижению роста экономики Китая и возможному повышению ставки ФРС США.
Не дам.
Ладно.
Ну, то есть, на самом деле, там есть такой очень известный эксперт в области нефти Дэниел Йерген, автор там прекрасных книг, которые я всем всячески рекомендую. Вот этот человек как-то сказал, что нет более надежного способа выставить себя полным дураком, чем попытаться спрогнозировать цены на нефть. Ну, я внял этому совету.
Коммерсант пишет, что правительство в ближайшие дни готово снять частично запрет на экспорт дизельного топлива. Как это повлияет? Я понимаю, что прогнозы – это вот выставить себя дураком, но как-то оценить можно?
Ну, не готово, а будет вынуждено снять контроль над частью экспорта ровно потому, что иначе остановится нефтепереработка, начнет очень сильно снижаться. Да? То есть это была ядерная кнопка, и, как мы обсуждали, что-то сделать, несомненно, придется. Насколько я понимаю, контроль снизит ограниченно. То есть разрешат экспорт только того топлива, которое поступает в порты по трубопроводам. То есть фактически это экспорт того дизеля, который производится на нескольких заводах крупных, которые сидят на продуктопроводах. То есть это контроль крупных компаний, на которых всегда можно, если что, прикрикнуть. Но, тем не менее, профицит дизеля все равно при этом в стране сохранится. То есть, видимо, вот сейчас государство разнообразными командными методами цену приопустило, и это все равно будет происходить. Но еще одна причина, кстати, дизельного кризиса, она вот какая. Откатившись немножко назад, вот там история с пресловутым демпфером, частью механизма по контролю цен на нефть был вот пресловутый демпферный механизм, когда государство доплачивало нефтяным компаниям разницу между, часть разницы, между мировой ценой на дизельное топливо и той ценой, которая складывается внутри страны. Но есть тонкий нюанс. Самая существенная компонента себестоимости дизельного топлива для российской компании – это стоимость входящего на НПЗ потока сырой нефти. При этом надо понимать, что с нефти налоги взяты уже на скважине в виде НДПИ. Этот самый налог НДПИ исчисляется от текущей долларовой цены нефти. Соответственно, когда цена на нефть вверх, когда курс доллара вверх, эти налоги резко растут. На остальном рынке это влияет на изменение и рост цен на моторное топливо. По идее бы российская компания говорит, ну хорошо, я вот заплатила там больше налогов и отобью эти деньги, продавая бензин внутри страны дороже. Но нет, она не может продавать бензин внутри страны дороже. Государство настойчиво порекомендовало так не делать, сказав, что возместит разницу между рыночной ценой, обусловленной стоимостью нефти, да, обусловленной тем, в частности, сколько налогов с нефти берется, и продажной. Но вот в этот момент государство говорит, что налоги-то на нефть я буду с вас брать в соответствии с нынешней рыночной ситуацией. Это Минфин сказал. И Минфин же говорит, что компенсацию я вам уполовиню, потому что денег нет, а вы держитесь, очень надо. Очень деньги нужны. Вот. А нефтяники говорят, позвольте, погодите, тогда получается, что мы должны будем продавать дизельное топливо в стране в убыток, что оно нам будет обходиться дороже, чем то, сколько вы говорите, мы с него должны брать на заправках. Ну, а это, говорит, уже не мое дело, говорит Минфин. У меня была задача выпадающие доходы исправить и так далее. Вот. С достатком или недостатком топлива на заправках, это вот пусть Минэнерго управляется, это их проблема. И вот эта вот ситуация с выпадающим демпфером, она, насколько я понимаю, пока еще не разрешена, хотя, как пишут газеты, вроде как там действительно в правительстве пытаются об этом договориться, потому что если этого не произойдет, действительно нефтяным компаниям придется продавать дизель в убыток. Не просто в убыщенную прибыль, а конкретно в убыток. Опять-таки, на крупные нефтяные компании правительство в принципе может прикрыть, заставить их там, держать, что, сказать, что если на ваших заправках не будет топлива, мы вас накажем. Но в такой ситуации компании обычно делают все, что от них зависит, чтобы вроде как выполнять требования правительства, но продать этого самого чертового дизеля внутри страны поменьше, потому что каждый проданный литр – это убытки.
А как это работает? Просто не довозят до заправок или что?
Довозят, пожалуйста, довезут. Но если раньше, например, были схемы лояльности, компаниям хотелось, чтобы потребитель покупал бензин именно на их заправках, то теперь они отменяются, говорят, знаете, вы нам нелояльны, спасибо огромное, очень ценим вашу нелояльность, пожалуйста, купите вот этот бензин у потребителя, а? Вот, там начинают устраивать какие-нибудь довольно экзотические там часы работы этих заправок, закрывают на прием товара часа на три, там творческие люди работают, которые могут придумать уйму самых разнообразных схем. Есть поразительная история, сейчас расскажу, к нефти никакого отношения не имеет, но очень поучительная. Если, конечно, вы позволите мне отвлечься.
Да, с удовольствием.
История такая. Значит, в свое время в Аргентине была поразительная ситуация. Вот там были рестораны «Макдональдс». В этих ресторанах «Макдональдс» в какой-то момент цены на конкретный «Биг Мак» упали процентов на 70. При этом цены на quarter pounder with cheese, он же royal with cheese, да, цены на чизбургеры, гамбургеры, на все остальное даже несколько подросли. И при этом продажи Биг Мака вообще-то тоже упали. То есть если бы вы зашли в аргентинский Макдональдс в тот момент, вам пришлось бы очень долго глазами сканировать вот эту вот здоровую вывеску, да, на которой разнообразные там Happy Meal перечислены. Биг Мака там было, ну вот прям искать. Он где-то внизу мелкими-мелкими циферками
стоял. Под звездочкой.
Да-да-да. В чем было дело? А дело было вот в чем. Значит, аргентинское правительство выпустило облигации, привязанные к инфляции. Дальше Аргентинстат стал публиковать цифры инфляции, очень грамотным способом посчитанные, но держатели этих самых облигаций сказали, что, граждане, как-то вы так интересно считаете эту свою инфляцию, у нас получаются какие-то такие другие цифры. На что им аргентинское правительство и аргентинстат сказали, а мы считаем вот так, наши цены правильные. На что держатели облигаций сказали, позвольте, но вот же есть Big Mac Index, журнал «Экономист». И по этому Big Mac индексу получается, что инфляция-то у вас в Аргентине совсем не такая, как аргентинстат считает. Вы нас обманываете. Сказал аргентинстат, аргентинское правительство. Знаете, тут вот случилось. Посмотрите еще раз на индекс Big Mac. Посмотрели. Надо же! Индекс Big Mac, оказывается, хороший, нормальный. Нет никакой инфляции в Аргентине.
Какая прелесть.
Аргентинское правительство пошло вот просто к держателю франшизы «Макдональдс» в Аргентине и там убедительно с ними поговорила насчет того, какими должны быть цены на Big Mac. Но оно не стало настаивать, что нужно как бы пытаться продавать много Big Mac'ов по этим ценам. И, соответственно, франчайзи, ну, чтобы не ссориться с правительством, выставил социально низкие цены, сознательные, на Big Mac, но приложил очень много усилий, чтобы по этим ценам этих Big Mac'ов продать, возможно, меньше.
Какая прелесть, какое очарование. На этой чудесной истории давайте сделаем перерыв на рекламу небольшую. Это Сергей Вакуленко в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь», а реклама у нас будет. Мы расскажем про книжку Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин». У меня тут есть списочек, почему нужно прочитать этот 20-й роман Пелевина. Во-первых, вы узнаете, чем завершилась трилогия о посткарбонной цивилизации. Во-вторых, вас ждет триумфальное возвращение литературно-полицейского алгоритма Порфирия Петровича. Ну и в-третьих, более 30 лет проза Виктора Пелевина служит нам опоры в разъяснении прожитого дают надежды на будущее, которое всем нам еще предстоит заслужить. Согласны вы или нет, можете писать в комментариях. Ну и, конечно, закажите книгу на shop.diletant.media, прочитайте, и тогда поделитесь своими ощущениями, действительно ли эта книга служит нам опорой и дает надежды на будущее. Ну и другие книги у нас на shop.diletant.media можно купить, можно посмотреть, можно заказать наши журналы, можно заказать наши комиксы, можно заказать футболки, наш мерч по предзаказу, хотя уже, уже сейчас должны развозить, да, после 1 октября было. Что еще у нас там есть хорошее? Ну, в общем, сами увидите shop.diletant.media. Я повторяю, это, кажется, уже в пятый раз за последнюю минуту. И у нас есть еще QR-коды и ссылки под видео, по которым можно перевести нам какую-то сумму или оформить подписку на Boosty, или даже поддержать нас криптовалютой, если вы хотите нам помочь, но не хотите что-то покупать, не знаю, книжные шкафы у вас заполнены уже по самое не хочу. Мы очень ценим вашу поддержку, без нее мы бы работать дальше не смогли. Продолжаем эфир. Сергей Вакуленко, YouTube-канал «Живой гвоздь», особое мнение. Давайте разберемся, кто сейчас покупает нефть и газ у России, кто самые основные потребители.
Индия и Китай, если говорить о нефти. Если говорить о трубопроводном газе, опять-таки Китай. А некоторое количество газа вполне идет в западном направлении, в Венгрию, Сербию, Австрию, Италию, в Турцию идет изрядное количество газа. Ну и СПГ, который идет как с проекта Ямал-СПГ по всему миру. Некоторое количество идет и в Европу тоже. Например, в Испанию и Грецию с Балтики уходят примерно 3 миллиона тонн СПГ. Это идет в основном, опять-таки, тоже в европейские страны. И есть крупный проект на Дальнем Востоке, Сахалин-2, который, там, по-моему, около 12 миллионов тонн СПГ в год, который идет в основном в Японию, Корею, Тайвань и так далее.
Вот вы сказали Индия и Китай. Индия все еще крупнейшая, учитывая, что они сокращали количество поставок из России, учитывая, что ну, как-то проблема у нас с рупиями.
Там Россия сокращала свои поставки нефти на мировой рынок на пару с Саудовской Аравией. Соответственно, срезание это вот почти миллиона баррелей в день проходило за счет крупнейших покупателей Индии и Китая. Да? То есть, поскольку это было почти там 80% морских покупок, и по трубе тоже идет в основном в Китай, то вот как раз действительно поставки и в Индию, и в Китай сокращались, а куда бы они делись. Если говорить о рупиях, это, знаете, очень интересный сюжет. Значит, в какой-то момент Михаил Задорнов, известный экономист, вдруг сказал про 30 миллионов, 29 миллиардов, он сказал, 29 миллиардов застрявших 29 миллиардов долларов, застрявших в виде рупий в Индии.
Доллар.
Я неоднократно слышал от одного нефтегазового аналитика, который почти в каждом своем выступлении, а их много, говорил, в Индии застряло 59 миллиардов долларов в рупиях. Очень интересная цифра, если принять во внимание вот что. Что, например, с марта прошлого года в Индию нефти поставлено на 62 миллиарда долларов. То есть получается что? Что все вот так вот и продавали нефть в Индию в кредит, да? Второй интересный момент. Если пойти на сайт Центробанка и посмотреть, в чем осуществляется торговля России. Вот там есть такая строчка «другие валюты». Там есть доллары, евро, рубли, юани и другие валюты, которые, надо думать, включают рупии. И вот там примерно миллиард долларов в месяц. Соответственно, всего. Самых разных валют, там, тугриков, быров эфиопских, песо, реалов, дирхамов и рупий. Даже если предположить, что все это рупии, объем торговли именно в рупиях получается довольно небольшим. И есть еще вот какой момент интересный. Допустим, российские нефтяные компании действительно продают нефть за рупии, которые они не могут вывести. Но российские нефтяные компании исправно платят налоги в бюджет. Вот тот самый НДПИ и экспортную пошлину за экспортированную нефть и нефтепродукты. Если бы у них действительно вся выручка в рупиях застревала, то как бы они могли это делать? Как бы они могли возвращать в страну эту самую выручку, конвертировать ее в рубли, в которых платятся налоги, и эти налоги платить? Мы бы тогда бы слышали о какой-то проблеме, о каком-то вхождении в положение, в разрешении коллизии, а этого ничего нет. И вот эти два свидетельства, пункт первый, объем торговли в иных валютах на сайте Центробанка, и тот факт, что нефтяные компании совершенно спокойно выплачивают налоги без какого-то громкого воя по поводу застрявших рупий, заставляет предполагать, что, возможно, какое-то количество рупий действительно застряло. Возможно, действительно, кто-то когда-то начал что-то в рупиях продавать и убедился, что рупии, они неизвлекаемые. Да, вот бывают неизвлекаемые запасы нефти и неизвлекаемые запасы валюты. Но довольно быстро этот кто-то сообразил, что к чему, и больше так не делает, и перешел на дирхамы, юани, что-то, что можно вывести и конвертировать в рубли.
То есть Индия платит не рупиями.
И 59, и 29 миллиардов долларов, застрявшие в рупиях, кажется крайне, крайне легендарной цифрой. Сколько-то там, возможно, застряло, но это единицы миллиардов, а не десятки.
Я думала, Индия может только рупиями платить.
Нет, почему? Ну, то есть доселе за всю нефть, которую Индия импортировала, а Индии собственной добычи крайне мало, и она платила в основном долларами. Ну, понятно, что российские компании могут получать доллары, если они продают нефть по цене ниже ценового потолка, а весь смысл торговли с Индией состоит во многом в том, чтобы не подчиняться режиму ценового потолка. Поэтому в долларах цены там, скорее всего, выражены в долларах в этих контрактах, но валюта платежа не доллары, а что-то другое. Но как раз из-за этих проблем с рупией и ее конвертацией получают в основном в юанях, в дирхамах и часть в долларах через там, третьи руки, третьи страны и так далее.
Ну так может быть просто застряли, а компании отдавали налоги с каких-то других поставок?
Нету других поставок. Объемы поставок в Индию. Смотрите, размеры налогов на нефть таковы, что вот еще раз, при цене нефти примерно 80 долларов за баррель, налоги составляют примерно 50.
Угу.
То есть, грубо говоря, не найдется других источников отдавать налоги, если там действительно застревают рупии.
То есть, получается,
объемы поставок в Индию таковы, и уровень налогообложения таков, что без возможности вытаскивать деньги из Индии и конвертировать их в рубли, нефтяные компании давно бы обанкротились.
То есть вы считаете, что вот эта вся история, растянувшаяся на многие месяцы, о том, что Россия поставляет Индии нефть, получает рупии, и рупии никуда вывести не может, все это гигантский фейк?
Это легенда. Ну, что значит фейк, да? Ну, там... То есть я думаю, что кто-то когда-то сказал, не подумав, а дальше это вот как сюжет в легенде переходит из уст в уста, обрастает подробностями цветистыми и так далее. Но там есть много таких предрассудков, которые люди разносят. Считают, что это так, а на практике это не так. Да? Там, не знаю, флогистонная теория тепла, да? Там, допустим, и еще что-то. Аристотелевское устройство Вселенной. Вот. Ну, то есть я думаю, что это распространенное заблуждение, которое не выдерживает проверки реальностью.
Хорошо, а помимо налога, который компания обязана платить с продажи нефти, остальную часть своей выручки они обязаны, там, не знаю, привозить в страну, как-то фиксировать, или достаточно того, что она хранится в тех странах, которые, с которыми заключены соглашения?
Это абсолютно дело компании, и, кстати, всегда так было. Вот есть два таких вот важных момента. Государству совершенно все равно, почем, кому нефтяная компания продает свою нефть, и что она с этими деньгами делает. Государство говорит, мы считаем, что ценность вашей нефти, которую вы экспортируете, вот она такая. Мы это в газете посмотрели, да, вот на сайте Bloomberg, на там, сайте Argus. Вот. И, пожалуйста, заплатите налоги, исходя из вот этой цены в рублях. Для того, чтобы это сделать, компаниям нужно будет репатриировать выручку в Россию, продать на московской валютной бирже, получить эти самые рубли, которыми будут заплачены налоги. А продала ли компания при этом деньги посреднику по какой-нибудь смешной цене? Это государство не волнует ни одного раза. Вот налоги в рублях, исходя из озвученной цены. Был момент, действительно, когда вот агентство Argus, ну, примерно год назад, начало публиковать цены, из которых исчислялись налоги, весьма и весьма низкие. Ну, ниже, чем то, что, на мой взгляд, на самом деле компании зарабатывали. Вот в этот момент действительно компании могли довольно много денег класть себе в карман, уж неважно, где этот карман находился, где-то за границей, или это было их собственное торговое подразделение, или же они действительно эти деньги затаскивали в Россию, но клали в карман в рублях. Но эта история давно кончилась. То есть если сейчас посмотреть на то, что показывает тот же... То есть, во-первых, сначала государство сказало, что, знаете, что-то мы этому Аргусу немножко перестали верить. Они, наверное, немножко не там берут цены, поэтому давайте мы будем смотреть на то, сколько стоит Brent, и выводить некую там более разумную цену для уплаты налогов с вот этим вот постепенным дисконтом, который потихоньку снижался. А если издательство агентство Argus будет публиковать более высокую цену, чем мы вот таким вот условным образом посчитали, то мы в это поверим. Последнее время агентство Argus публикует цену для российской нефти $83 за баррель при отправке из Петербурга и $92 при отправке с Дальнего Востока. Вот таким ценам российское правительство верит. А уж кому там, по какой там первой, нулевой, второй цене нефтяные компании что продали и почем, это не его правительство дело.
Еще один вопрос от слушателя Дархана. Можно ли уже сказать, что ценовой потолок, введенный странами G7 на российскую нефть, фактически не работает? Есть ли смысл его пересматривать, учитывая, что большое влияние на формирование его цены оказывает Саудовская Аравия и Россия?
Так, давайте разбираться по частям.
Ценовой потолок работает?
И да, и нет. Объясню, почему нет. России удается продавать свою нефть выше ценового потолка. России удается продавать свою нефть, не связываясь с европейскими перевозчиками нефти, с танкерным флотом, не связываясь с европейскими, американскими страховыми компаниями. Ну, на самом деле, до определенной степени связываясь, но для этого нефтяные компании российские говорят судовладельцам, мы свою нефть по 60 продаем. На что греческий судовладелец судна под флагом Маршалловых островов говорит, да-да, конечно, по 60, согласен. Вот. Ну и все довольны, да, там никто внимательно не смотрит, что там написано. Вот. А до определенной степени происходит вот такое жульничество, и никого за вот такое вот там понимание, что жизнь несколько богаче, чем то, что написано в этом аттестационном письме, как это называется, не наказали. А, то есть в этом плане ценовой потолок не работает. Россия продает нефть дороже, так сказать, как бы можно показывать там нос, кукиш американским регуляторам. С другой стороны, для России, во-первых, наличие эмбарго на поставки нефти в Европу, во-вторых, наличие этого самого ценового потолка привело к тому, что Россия тратит лишние там, $10-12 с барреля на вот эти самые хитрые схемы платежа, танкеры, которые срочно пришлось купить, там, страховки и все остальное. Поэтому ну, некий такой песочек в системе, да, вот как вам Сергей Алексашенко объяснял, да, там про транзакционные издержки, он появился. Россия получает от своего нефтяного экспорта меньше, чем могла бы. Меньше, чем в отсутствие этих механизмов. Ну и последнее. Российская нефть на мировом рынке сохранилась. Когда ценовой потолок вводился, было очень большое опасение, что Россия устроит так же, как с газом. Да? То есть начнет резко сокращать поставки нефти на рынок, с одной стороны, но задирать цены настолько высоко, что на круг за существенно меньшие объемы нефти иметь гораздо больше денег, находиться в плюсе, и ценовой потолок отчасти вводился, что еще чтобы предотвратить вот этот сценарий. В итоге российская нефть на рынке осталась, а попытки загнать нефтяной рынок в угол Россия не предпринимала, и Россия получает за нефть меньше, чем в отсутствии механизма. Поэтому, ну вот и считайте, работает или не работает. С одной стороны, не работает, с другой работает.
Хорошо, тогда вторая часть вопроса. Есть ли смысл пересматривать этот ценовой потолок?
Пересматривать вниз, как там рекомендует группа там Ермака Макфола и вот там Польша, Эстония, там говорит, что 60 это много, давайте просто поставим 35. Нет, тут, кажется, смысла никакого нету. То есть был момент, кстати, когда говорили, а вот смотрите, там, вот нетбэк эффективный на российскую нефть уже ниже ценового потолка, не просто ниже, а там сильно ниже. Да, было так, был момент, когда и цены на нефть были достаточно низкими, и результат вот того дисконта, который тогда Россия была вынуждена там соглашаться, потому что флота того самого не было, не были выставлены, там, выстроены логистические цепочки, приводили к тому, что да, действительно, Россия получала за свою нефть, по крайней мере, при некоторых поставках, меньше. И тогда говорили, да, конечно, вы смотрите, вот Россия готова свою нефть по этим низким ценам продавать, давайте-ка мы им вот эти низкие цены и организуем, снизив потолок. Но когда вы снижаете потолок, что получается? Получается, что зазор между там, рыночной ценой товара и вмененной оказывается сильно большой. Ну и, как известно, нет такого преступления, на которое не пойдет капитал, если ему пообещать достаточную доходность. Да? Соответственно, это слишком большой соблазн для контрабандистов. Если уж Россия умудряется все вот это выстраивать при потолке 60 и мировой цене там 90, да, или там ближайшие 100. Если находится достаточно людей, которые готовы брать на себя риски по перевозке и страхованию российской нефти, которая продается, ну, всем понятно, что выше ценового потолка, если вы снизите этот ценовой потолок, то получится, что, в общем, вы этих соблазнов создаете еще больше. Ну, так что смысла нет никакого, на мой взгляд.
А есть вероятность, что сейчас в ближайшей там, обозримой перспективе добыча нефти в России существенно снизится?
Я не вижу к этому предпосылок никаких. То есть российская нефтяная отрасль вполне компетентна. Ей сейчас действительно не очень просто запускать новые месторождения на отдаленных территориях, потому что предполагалось, что для этого будут использоваться импортируемые технологии. Были планы запускать месторождения, например, по побережью Северного Ледовитого океана, в устье Енисея, вдоль побережья Таймыра, на Гданском полуострове. У нескольких компаний были такие планы. Но для этого понадобились бы, например, там, ледокольные танкеры. Ледокольные танкеры в России не очень строят. Понадобилось бы специальное отгрузочное устройство, такие вынесенные в море наливные краны, стоящие вот ледостойки, которые, в общем, тоже делаются с использованием там, иностранного оборудования, такое будет построить сложно. Но это как бы замена естественному снижению добычи нефти. А в том, что касается бурения горизонтальных скважин, многостадийный гидроразрыв и так далее, то есть те технологии, которые активно внедрялись в России там, с начала 2000-х годов, все это умеют делать и российские компании, и российские нефтесервисные организации, поэтому заметного снижения не будет. То есть да, действительно, некоторый регресс есть. Если раньше бурили, например, горизонтальные стволы там, длиной даже до 3 километров, то сейчас там бурят 2. Делали там 25-стадийный гидроразрыв, делают теперь там 18. Ну, то есть откат во времени есть, может быть, лет на 5, не больше. И это приводит к тому, что есть некоторое увеличение себестоимости. Да? То есть если раньше, например, хотелось иметь 3-километровый контакт вот этого самого горизонтального ствола с пластом, да, нефтедобывающим, раньше бурили одну вертикальную скважину, собственно, доступ до ствола, и горизонталку на 3 километра. Ну, теперь придется бурить там 2 вертикальных ствола и 2 более короткие горизонталки. Вроде дороже, но вертикальный ствол очень дешев. То есть там из 10 миллионов долларов, которые стоят скважины, вертикальный ствол может стоить 1 миллион. Как бы терпимо. И в итоге ситуация какая? Да, это все приводит к тому, что себестоимость российской нефти несколько растет. А правительство всегда делает такой вот хитрый баланс. Да? Вот откуда берутся там цифры, что вот столько-то нефти станет нерентабельным и так далее. Правительство всегда пытается оценить, какова себестоимость работы нефтяных компаний и выставить налоги так, чтобы у них оставалось не слишком много. Если нефтяные компании смогут убедить правительство, что у них реально выросла себестоимость, обычно им это удается. Государство несколько снизит налоги так, чтобы дополнительная добыча снова была доходной. Государство, в общем, себе не враг и достаточно умело умеет вот это регулировать. Да, доходы государства от этого уменьшатся в гораздо меньшей мере, чем бы они уменьшились от падения добычи. Так что добыча не упадет.
Кстати, по поводу ограничений. Россия сейчас соблюдает договоры ОПЕК+, или это все отошло на второй план, учитывая всю остальную ситуацию?
Судя по всему, соблюдает, то есть никаких жалоб, скандалов от Саудовской Аравии нет. Да, по большому счету, Россия всегда это и делала, да, то есть, ну, начиная с 2016 года, когда эти ограничения были введены, ну, чуть-чуть Россия превышала добычу на единицы процентов. Там это было связано с тем, как управлялось это там российскими нефтяными компаниями, которые всегда пытались там тестировать, что называется, пределы допустимого, и каждый раз, а вот мы еще вот лишний танкер отправим в этом месяце, вот примерно так. То есть всегда было очень небольшое превышение над квотой в большинстве случаев, за исключением тех событий, когда, например, там, трубопровод «Дружба» стоял там, загруженный отходами. Но это превышение над квотой, это была реально единица процентов, и Россия всегда снижала и до вот этого там ковидного снижения очень большого, но начиная с 2016-2017 года, когда Россия вошла в механизм ОПЕК+, Россия в целом придерживалась своих обязательств, и снижения достигали там 300 тысяч баррелей в день от там естественного уровня. Ну и сейчас происходит то же самое.
Насколько велика роль сейчас России в ОПЕК+?
Фактически там три игрока, от которых все зависит. Это Россия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Все остальные там довольно незначительные. То есть есть там другие крупные добычники, там Иран, например. Но Иран добывает сколько добывает и сильно больше добывать не может. Там, с Ираком примерно та же история. То есть по большому счету Россия и Саудовская Аравия единственные страны, которые способны на маневр добычи вот в пределах 1 миллион баррелей в день. Больше никого нет.
довольно занятно получается. С одной стороны, стараются ограничить влияние России везде, с другой, в настолько важных отраслях все равно Россия занимает лидирующие позиции. Спасибо огромное. Это был Сергей Вакуленко, эксперт фонда Карнеги. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Поставьте лайк Сергею Владимировичу персонально, если все еще почему-то этого не сделали. Если есть возможность, поддерживайте работу нашего канала через донаты. Вот есть QR-коды, есть ссылки под видео или через покупку нашего мерча, журналов, книг, что там еще, комиксов на shop.diletant.media. Ну и увидимся с вами буквально через 5 минут в программе «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко в 21.05. Кстати, программа 69 минут с Лизой Лазерсон и Олегом Кашиным. Спасибо вам всем и всего хорошего.
Спасибо. До свидания.